слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это специальная программа о том, как собирают доказательства предполагаемых преступлений российской армии на территории Украины во время войны. Ведомство Верховного комиссара ООН по правам человека регистрирует многочисленные случаи нарушений прав человека в результате российского вторжения в Украину. Об этом рассказали на открытии сессии Совета по правам человека ООН в Женеве генеральный секретарь организации Антонио Гютерриш и Верховный комиссар Фолькер Тюрк. По словам Гутерриша, наиболее массовые нарушения прав человека в мире сейчас связаны именно с войной России в Украине. Глава ООН упомянул убийства мирных жителей, миллионы перемещенных лиц, а также зафиксированные Управлением Верховного комиссара по правам человека на оккупированных территориях в Украине десятки случаев сексуального насилия со стороны российских военных по отношению к мирным жителям, как женщинам, так и мужчинам. Эти слова подтверждают в беседе с «Радио Свобода» и чешские волонтеры, криминологи и девиантологи, которые с самого начала войны принимают участие в расследовании предполагаемых военных преступлений российских военных в Украине, как на оккупированных, так и на неоккупированных территориях. Кроме фиксирования последствий ракетных и артиллерийских обстрелов, чешские волонтеры записывают свидетельства живших в оккупации. Часть из них работала в Киевской и Сумской области после ухода оттуда российских войск. Часть на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей. По словам чешского криминолога-девиантолога Петра Поймана, речь идет не только о возможных преступлениях российской армии, но и об оценке действий российской полиции, сотрудников ФСБ, гражданских администраций, созданных после оккупации украинских территорий, а также военных структур, созданных Россией на территориях, контролируемых непризнанными территориальными образованиями ЛНР и ДНР. По словам Поймана, во время оккупации на ныне уже освобожденных территориях Украины происходило то, о чем рассказывал профессор Яков Ильич Гелинский, к которому Пойман в конце 2000-х годов ездил на стажировку в Санкт-Петербург, когда писал диссертацию. О том, что Петр Пойман видел в Украине, он рассказывает в интервью.
Больше всего и более детально мы на этой теме работали в Харькове и Харьковской области. И тут я бы хотел обратить внимание на то, что несмотря на то, что это одна оккупационная власть, это значит российская оккупационная власть, то были отличия в разных регионах. Оккупационная власть на разных местах в одной области могла себя вести немножко по-другому. Это касается депортации детей, например. И то, что мы знаем от свидетелей, что касалось области Варваревка возле российской границы. Там нам свидетели рассказывали, что дети заставляли ходить в школу таким образом, что родителям сказали, если завтра дети не придут в школу с новыми учебниками, которые привезли как раз с собой русские оккупационные власти, эти учебники у нас есть на руках, мы их сейчас изучаем, то они будут отправлены в Россию, если не придут в школу, и там получат на выходе. Это как раз пример приграничной зоны Харьковской области с Россией. И второй пример, город Боровая, тоже недалеко Изюма, но не так близко к границе. Там учителя просто отказались с этими новыми учебниками работать и учить детей по этим новым учебникам. Власть очень менялась и очень много ответила, наверное, от тех, кто именно непосредственно на месте принимали это решение.
Вы говорили, что изучаете учебники. А что в этих учебниках есть?
Самое интересное, то, что мы заметили сразу, что в принципе из этих учебников почти исчез Ленин. Историю России без Ленина очень сложно объяснить, но Ленина там почти нет. Наоборот, роль Сталина увеличена в картинках. Причина, наверное, такая, потому что России точно сейчас, с точки зрения российских властей, не нужна революция. Путин по всей его исторической точке зрения, Ленин – это тот виновник, который создал Украину. И поэтому, наверное, Ленина в этих учебниках нет, потому что присутствие того, кто был, скажем так, человеком, который организовал революцию или принимал участие, хотя бы идеологически, на революционных движениях в начале 20 века, то такой человек сейчас в России не нужен. И наоборот, нужен жесткий государственный контроль, который тут в этих учебниках репрезентирует именно Иосиф Виссарионович.
Не могли бы вы рассказать о том, чем занимаетесь вы?
Мы в сотрудничестве как раз с Майдан мониторингом занимаемся фиксацией военных преступлений, которых очень много, но есть несколько таких главных тем, которые стоит изучать и у которых есть перспектива их расследования в контексте универсального юрисдикции. Это, конечно, уничтожение критической инфраструктуры, это уничтожение гражданских целей ракетами. В Харькове это основная ракета С-300, с которыми больше всего встречаемся, и мы с ними очень близко знакомы благодаря этому. Харьков ежедневно, или как минимум еженедельно, становится целой таких ракет. Кроме этого, существует огромная тема питок. Людей, которые рассказывали, как во время оккупации становились жертвами питок. Не только российской армии, но тоже Федеральной службы безопасности, которым помогали местные коллаборанты. Такие свидетельства тоже у нас есть. И третья огромная тема, на которую я бы хотел обратить внимание, где больше всего не хватает информации, это депортация людей, которых вывозят в Россию. То, что можно сказать уже сейчас, говорится как минимум о десятках тысяч людей, которые были вывезены, эвакуированы в Россию. Но это был единственный часто эвакуационный путь. Поэтому, можно сказать, принуждена эвакуация в ту страну, куда не хотите ехать. И это касается в том числе детей. И то, что известно на данный момент, получилось вернуться в Украину только 126 детям. Все остальные пока находятся где-то в России, неизвестно где, неизвестно в каких условиях. Появляются, к сожалению, информации о том, что они становятся жертвами, другими людьми и так далее и так подобное. Тема очень плохо изучаемая, потому что не хватает ресурсов к этой теме, и очень страшная, потому что судьба детей неизвестна.
А их родители при этом остаются на месте, на оккупированных территориях?
В разных местах и в разных семьях это было по-разному. В Изюме, например, где мы эту тему как раз изучали более детально, некоторым семьям предложили, чтобы их дети уехали на отдых в детский лагерь в Россию. Дети уехали, вернулись. Второй раз тоже предложили, дети уехали, вернулись. Третий раз уехали, уже не вернулись. И родителям предложили, чтобы они туда поехали за ними и чтобы вернулись вместе. И потом не вернулись даже эти родители. И тут люди не знали, что с этими людьми произошло. Одновременно надо понимать, что Изюм был под обстрелами, и родители некоторые в этом стрессе просто хотели спросить своих детей, и в Россию это был единственный эвакуационный путь. Поэтому сложно вот сейчас судить это все, потому что никто не знал, как будет. Тем более люди были в Изюме как раз отрезаны от информации, потому что там не было интернета нормального, не было электричества, понятно. И у них не было возможности проверить вообще, что происходит в стране, где находится фронт, где воюются. Не знали, если ситуация будет ухудшаться или улучшаться. Многие из них в этом стрессе приняли решение детей отправить в лагерь. И надо понимать, что в этом стрессе не всегда человек принимает правильные решения. Существовала нехватка информации, и таким образом некоторые дети до сих пор не знают, где они находятся. И родители тоже. Правая часть родителей, не знаю, где это дети.
Я бы хотела спросить у вас еще о таких военных преступлениях, как уничтожение критической инфраструктуры. Вы упомянули ракеты. Вот не могли бы вы рассказать о них подробно, что это за оружие и в отношении каких целях это применяется, и где мы можем видеть военные преступления, что касается этих ракет?
Я сам удар по критической инфраструктуре фиксировал первый раз уже где-то в начале сентября, когда ракета С-300 уничтожила одну субстанцию в Харькове. Потом это стало обычным явлением, особенно после этого, когда украинская армия освободила город Изюм, или когда его освобождали, я помню, был удар по электростанции в Харькове, очень большой удар. Я в то время был в Краматорске, но выключено электричество было не только в Харьковской, но тоже в Донецкой области, что я осуществлял сам на себя, потому что электричество выключилось в Краматорске, которое находится уже в Донецкой области, в Полтавской области и даже в части Белгородской области в России. Это был очень большой удар, первый такой удар, за которым я почти лично наблюдал. И потом это стало обычным явлением, стало не хватать электричества. И сейчас в течение последней поездки, в декабре блэкауты стали обычным явлением, ежедневным по всей Украине, в том числе в Харькове.
А являются ли удары по инфраструктуре критической военным преступлением?
Конечно, потому что это удар по гражданской инфраструктуре. В целом-то тут можно больше с юристами это обсуждать, потому что у нас задача не расследовать, не давать юридическую оценку, но просто фиксировать сам факт этого явления, этого преступления. Но сама агрессивная война является преступлением военной агрессии. И в рамках этого потом происходят другие военные преступления, которые уже совершают конкретные лица на фронте. Поэтому это вопрос юридической оценки, но именно тут я склонен к тому, что это военное преступление. российская армия, ее сложно вообще назвать армией, что это преступная структура, очень часто воюют тоже на фронте людей, которые даже не являются частью армии, потому что это частные военные компании, самая известная это Вагнеровая группа, но она не единственная, а там сейчас другие, тем более сейчас Министерство обороны России использует менее известные, но в принципе тоже частные военные компании, где служат люди, которые бы тут не прошли даже основным психологическим тестом, чтобы носить оружие. И там эти люди воюют. У нас была возможность достаточно детально изучать спецоперацию по освобождению одной из школ в Харькове. Здание, которое было занято в начале так называемой спецоперации российской армии. И мы там говорили со свидетелями, видели съемки русских вояк, которые там приходили. И описано это было так, что эти вояки почти не боялись, что они, украинская армия им предложила сдаться, они не сдавались, 5 часов воевали, и в конце они прыгали, потому что здание уже горело, то они с этого здания прыгали вниз. Это казалось мне в то время странным, но каким-то геройством. Но когда изучаете историю этих людей, когда видите съемки этих людей, что многие из них были почти дети, или вояки, которые напоминают по своей внешности почти бомжей, причем это была специальная какая-то группа военная, какие-то спецназ. Когда вы изучаете всю эту историю, вы понимаете одну вещь, что многие из этих военных, которые служат в армии, для них нет никакой дороги назад. Если они будут сдаваться, то их потом, после возвращения, убьют свои собственные офицеры. У них нет нормального дома, у них нет жизни, которую было бы жалко терять. Это самое страшное. Эти люди происходят из такого социально-депрессивного общества, что очень часто им действительно нечто терять, и смерть одновременно на них является каким-то дембелом, как кто-то говорил.
Вот эта вот история, которую вы рассказываете, это были все-таки вооруженные силы Российской Федерации, это не были какие-то частные компании?
Тут, по всей видимости, это был спецназ, это была не частная война.
А вам кажется, что это делается специально, что набирают в армию таких людей, в российскую армию?
Да, именно специально. Я много лет изучал девиантное поведение в российском обществе. Мне к этой теме привел мой профессор Яков Ильич Глинский из Санкт-Петербурга. Там я учился, и он рядом именно по этой теме. То он предупреждал на многих конференциях, беседах, что русское правительство, и именно Путин и его шайка, специально выращивают в российском обществе очень большое количество структур с криминальным поведением, людей, у которых есть очень низкий социальный статус, которым нечто терять, и специально таких людей потом подбирают в армию. Или существуют неформальные группы молодежи, которые служат под крышей какой-то структуры. Все эти люди потом могут быть использованы как резерв верхнего командования в борьбе с оранжевыми революциями. Я в те времена не совсем понимал, что это на самом деле значит. Но если вы хотите вести такую войну, которую мы сейчас наблюдаем в Украине, вам нужно очень много людей. Людей, которых не жалко, людей, которых никто не ищет. Людей, которые, если исчезнут, никто, их родители не будут устраивать никаких скандалов, или наоборот будут радоваться, или у них родителей вообще нет. Это часто люди, которые за все, что у них есть, за всю карьеру, за все они благодарны одному человеку или одной структуре, в которой они начали работать уже в малом возрасте. И все эти люди сейчас каким-то образом задействованы в агрессивной российской политике. И без этих людей эта агрессивная политика фашистского режима Путина была бы невозможна, потому что без военных структур, без этих частных военных компаний вы бы не имели руки, которые бы осуществляли эту агрессию. Поэтому такая агрессивная война можно только в том государстве, где находится 100 тысяч таких людей. И это тот резерв верхнего командования, о котором говорил уважаемый профессор Яков Гелинский, уже давно предупреждал. И когда я был как раз в Изюме, говорил со свидетелями, видел экзумации этих людей и слышал о пытках, которые сложно представить в обычном обществе, я понял, вот тот резерв главного командования фашистского режима осуществляет эти преступления, потому что этим людям нечто терять.
А можно ли говорить о том, что это была стратегия создания вообще российской армии?
Не только армии, а то везде. В армии самое главное, чтобы люди с таким социальным профилем были в этих главных офицерских званиях или главные командиры армии. Ну и потом в обычных пехотинцах, в принципе, можно набирать разных людей, потому что именно в армии там же разные люди бывают. Там бывают люди, которых принудили не было возможности каким-то образом не вступать в армию, потому что ума не хватило, не знаю. Или не понимали, что происходит. У нас есть случай, когда именно в месте Боровая, Харьковской области, из Ижевский район, некоторые военные русские извинялись местным людям. Извините, но нас тут отправило наше государство. Мы же не виноваты, что наше государство идет. Но все равно слушают их приказ. Или люди, которые приезжали, вояки российской армии, которые приезжали в Украину, абсолютно не знали, что происходит. Некоторые даже думали, что Украина – это какая-то маленькая страна, где живет 6 миллионов людей. Я слышал такое интервью недавно. Люди дезориентированы в том, где они находятся, какая их роль. В армии бывают разные люди. Не все обязательно с удовольствием совершают военные преступления.
Я бы хотела спросить у вас по поводу Изюма, поскольку вы упомянули, что были там. Расскажите, пожалуйста, что вы там увидели, какие пытки вы зафиксировали, и, видимо, вы видели массовые захоронения, которые там находятся.
Да, в Изюме мы были много раз. Изумации проходили несколько дней, и посчитано, что на месте найдено почти 450 трупов. Видно, что трупы хранили с марта, в принципе, с первых дней оккупации и боевых действий. И это были в основном украинские солдаты, которых расстреливали или убивали в боевых действиях или в результате каких-то потом пыток. Потом было большинство всего гражданского населения, которые умерли в результате бомбежек. Видели тоже трупы с связанными руками, со следами пыток. И что было самое страшное, и что подтверждают свидетели, с которыми на месте говорили, мы нашли людей очень старого возраста, которые были похоронены в одежде, которая напоминала пижаму, у некоторых из них были памперсы. И свидетели говорили, что в некоторых случаях русская оккупационная власть не дала возможность родственникам или знакомым заботиться о тех людей, которые не могли двигаться и, в принципе, лежали только в кровати. Значит, они умерли в результате того, что у них не хватало еды, воды, лекарств и так далее и так подобное. И некоторые из них в таком виде, без какой-то, даже их не приодели, были и похоронены на этом кладбище. У нас есть такие фотографии. И в Изюме возвращались недавно, это было где-то в декабре, и там сейчас уже все, конечно, экзуминовано, все готово, остались только ямы и кресты. И мы говорили с людьми, которые жили возле этого кладбища, потому что они должны были видеть, как часто там приезжают машины с трупами и как это все происходит. Они должны что-то были знать об этом. Поэтому я их спрашивал на эту тему, если они в то время, когда там все проходило, если они каким-то образом узнали об этом и каким образом на это можно было реагировать. И мне говорят, что в лес не пускали никого. Там каждый день ездила ритуальная служба. Некогда один раз в день, некогда 50 раз в день, в зависимости от ситуации. И один раз один свидетель нам рассказал, что ему получилось зайти в лес, потому что у него там с домом что-то произошло. Он знал, что в лесу можно найти вещь, которая ему была нужна, потому что знал, что просто там это можно найти, чтобы ремонтировать эту крышу. Когда он там зашел в этот лес, он обнаружил, это было где-то еще в начале войны, он обнаружил яму, где было 17 трупов украинских солдат, и одновременно его заметил русский солдат, который там был где-то недалеко. И его предупредили, чтобы он туда не ходил, если он не хочет присоединиться к украинским солдатам, которые находятся в этой яме. Поэтому он ушел и уже больше туда никогда не возвращался. Но знал, что там происходит, и люди, которые живут в этих улицах, знали, и не знали, конечно, детали, только сейчас все узнают имена людей, которые там похоронены.
Рассказывал криминолог-девиантолог Петр Пойман.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода» о том, как собирают доказательства предполагаемых преступлений российской армии на территории Украины во время войны. специалист по военным вопросам из чешской организации Team for Ukraine Ян Гежманек работает в Украине с начала нынешней войны. Он занимается мониторингом военных преступлений на освобожденных территориях. Вот его рассказ.
В Украину я езжу с начала войны, буквально в первые дни боевых действий мы отправились туда с конвоем помощи как для гражданского населения, так и для защитников Украины. С тех пор я и мои коллеги ездят туда регулярно. Мы были в Буче, Изюме, Бородянке, где происходил сбор доказательств, фотографирование, запись свидетельств очевидцев и сбор предметов, которые имели отношение к происходившим на этих территориях событиям. Эту информацию мы передаем как украинским следственным органам, занимающимся расследованием преступлений, так и полиции Чехии, которая подключена к процессу расследования военных преступлений в Украине. Лично я был в Изюме и в Изюмском районе, где собирал информацию на месте массового захоронения, найденного там после освобождения этой территории украинской армией. Я приехал в Изюм после того, как закончилась эксгумация тел убитых военных и гражданских лиц. Когда я был там, в городе все еще были следы присутствия российских войск. Я обследовал окопы, находил обмундирование, оставленное российскими военными, а также непосредственно на месте массового захоронения обнаружил мешки для трупов, наручники, в которых хоронили некоторых убитых. Также я составлял карту расположения отдельных могил массового захоронения. То, что я видел, говорит о том, что российская армия старалась скрыть это преступление, потому что захоронения находились на территории местного кладбища, так, чтобы со временем это выглядело, как будто речь идет об обычном кладбище, а не о массовом захоронении, не о месте, свидетельствующем о военных преступлениях. Очевидно, что российская армия планировала долговременную оккупацию этой территории.
Вы упомянули о том, что обнаружили свидетельства возможных военных преступлений. Расскажите, пожалуйста, что свидетельствует о них?
В первую очередь нужно говорить об уничтоженных гражданских зданиях не только в Изюме, но и в окрестностях этого города. Далее мы говорили с очевидцами. Они рассказывали, что были против российской оккупации, некоторых местных жителей держали в подвалах, пытали электрическим током, чтобы получить информацию, есть ли в Изюме люди, которые могли бы представлять опасность для российской оккупационной администрации. В основном российские военные искали активистов или сотрудников правоохранительных органов. Они всегда спрашивали о конкретных людях, потому что у оккупационной армии были списки с именами нежелательных лиц, которых российские войска хотели найти и обезвредить. Местные люди рассказывали и о том, что некоторых пытали так, что тушили сигареты об их тело или надевали на них так называемые газовые маски, по которым пускали дым. Люди подвергались самым разнообразным пыткам. Конечно, из-за того, что человек там видит, он не может оставаться спокойным. Было чувство тревоги и грусти. Но эти поездки помогли мне понять, каким зверским способом российская оккупационная армия ведет себя сейчас, вела себя в прошлом. Нет разницы, говорим ли мы о 50-х годах прошлого века или о том, что происходит сейчас. Ничего в этом смысле не изменилось. Меня поразило, что российские военные, несмотря на запах тлеющих тел на кладбище в Изюме, жили посреди массового захоронения. У них там были позиции, они там готовили на костре пищу. Им было все равно. Равнодушие к человеческой смерти, к тому, что они совершают на оккупированных территориях, меня не удивляло, но мне было сложно это принять.
Вы говорили, что видели свидетельство того, что Россия рассчитывала на длительную оккупацию Изюма и районов, прилегающих к нему. Что свидетельствовало о намерении аннексировать эти территории Харьковской области?
Это касается в первую очередь администрации. Украинских чиновников они стали заменять на своих людей. В школы завозились учебники, в которых история излагалась с российской точки зрения. Местным учителям сказали, что их либо уволят, либо вывезут за пределы Изюма, если они не будут преподавать предметы так, как это выгодно России. И это касалось не только истории этих земель, но и оценки происходящих событий.
Как местные жители воспринимали освобождение Изюма?
Они радовались, что их освободила украинская армия, и они не находятся под властью чужого им диктатора, который своевольно мучил и убивал местных жителей.
Какой была жизнь на оккупированной территории? Что рассказывали местные жители?
доставали їло на приділи, а не могли яко виходити.
Були введені пайки, людям запрещали виходити на вулицю, постійно перевіряли документи, на допроси визивали їх сусідів, колег. Некоторые з допросов не вернулись. Конечно, людям приходилось выживать в условиях, когда нет даже основных условий для жизни – воды, электричества. К тому же на оккупированных территориях происходили не только пытки и убийства местных жителей, но людям не позволяли посещать родственников, которым требовался уход. И эти, в основном пожилые люди, умерли из-за недостатка либо еды, либо медицинской помощи.
Расскажите, пожалуйста, об участии Чехии в документировании возможных военных преступлений российских военных, совершенных на территории Украины.
Мы, когда вернемся из Украины, где совсем самозаведенно чисто.
Когда мы возвращаемся из Украины, мы передаем всю документацию, которую собираем, одному из подразделений полиции Чехии, которое наряду с украинской стороной принимает участие в расследовании. Это и точные координаты мест, где мы с нашей точки зрения нашли доказательства возможного военного преступления, фотографии, видео бесед с очевидцами, пережившими оккупацию. Далее мы передаем наши записки или найденные на месте предметы, свидетельствующие о нахождении российских войск, которые нам разрешают вывести в Чехию, например, записные книжки или документы российских военных, а также брошенную амуницию.
Рассказывал чешский криминалист Ян Гержманек, принимающий участие в расследовании предполагаемых военных преступлений российской армии на территории Украины. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Запись эфира, а также статьи и интервью, подкасты вы можете найти на сайте «Радио Свобода» свобода.орг. Всего вам доброго.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.